Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова, в эфире «Книжное обозрение». Это вторая часть беседы, посвященной книге «Цезарий Орелатский. Епископ и пастырь». Книга вышла в 2021 году. Автор книги – историк Дарья Михайловна Амельченко. И я беседую с автором книги. Дарья Михайловна – кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Дарья Михайловна, здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В прошлой программе Дарья Михайловна рассказала житие Цезария Орелатского, епископа. Правильно ли я понимаю, что Цезарий – святой неразделенной церкви? То есть он может так почитаться сегодня?
Да, совершенно верно.
И по поводу географии. Ну вот мы слышим Цезарий Орелатский. Может быть, несколько слов о том, а что это за местность сегодня? Правильно я понимаю, что это совершенно роскошная местность Франции, которая называется Лазурный берег?
Да, вы совершенно правы. Это та местность, которая сейчас называется Провансом. И Орелат – это современный город Арль, который очень многим известен, наверное, по творчеству Ван Гога. Разумеется, сейчас это такой тихий провинциальный город, и, в общем-то, очень мало что говорит о его былом величии. Но на рубеже античности и Средневековья это была своеобразная столица Южной Галлии, ее экономический, культурный, политический центр и церковный центр. Вернее, тот центр, который претендовал на то, чтобы стать церковным. И Цезарий прикладывал очень активные усилия к этому.
Как я поняла, вы любите Цезария не только за то, что он святой, и не только потому, что много осталось именно от него текстов, действительно много о том, почему так произошло. Он сам постарался, об этом вы начали в конце прошлой передачи рассказывать. Сегодня продолжим. Еще напомню, что мы обещали, что главная тема сегодняшней передачи – это будет совершенно удивительная вещь. Дело в том, что Цезарий Орелатский, да, или, как бы мы сказали, епископ Арльский, наверное, сегодня, или Гальский, может быть, это действительно вот такой святой неразделенной церкви, который является автором первого в истории христианской церкви устава для женского монастыря. Про этот устав я попрошу вас рассказать сегодня подробно, но что еще я вот и в вашей книге так приметила, и в вашем рассказе в прошлой передаче, мне показалось, это тоже как важная деталь прозвучала. Он все время проводит какие-то реформы. Нам казалось, ну какие реформы, да, в такое время, это всего несколько веков христианства. Но вот его мысль про то, что приходы должны получать больше независимости. Правильно я понимаю, что он такую мысль продвигал вообще в церковной жизни?
Да, совершенно верно. Он пытался наделить приходы больше независимостью от главной церковной кафедры. И сделать он хотел это с целью дать большую самостоятельность в финансовом плане и в плане чтения проповедей. Поясню свою мысль. Дело в том, что только епископ в поздней античности имел право читать проповеди. Это было связано с тем, что большинство священников, которые находились в таких простых приходах, деревенских там, или в небольших городах, они просто были не способны читать эти проповеди в силу своей малограмотности. И таким образом паства оставалась без духовного окормления, то есть она не могла слушать Слово Божие. Цезарий хотел наделить приходских священников право читать проповеди, а не ждать, пока приедет епископ, сколько он мог раз это сделать в год. Ну вот, например, Цезарий не чаще 1-2 раз в год мог приехать в какие-то отдаленные приходы. Вот Цезарий хотел сделать так, чтобы именно местные приходские священники читали проповеди своей пастве. И если они были не способны это сделать самостоятельно, для этой цели он рассылал им сборники своих проповедей, чтобы священники просто хотя бы могли прочитать то, что в свое время говорил Цезарий. И финансовая самостоятельность, почему он добивался вот этого, была связана с тем, что приходы могли осуществлять дело церковного покровительства, то есть той же помощи бедным, вдовам, сиротам, но только на местах. Естественно, если бы они все свои доходы или большую часть своих доходов отправляли в центральный город, то они не могли осуществлять эту практику и, соответственно, лишались очень такой большой поддержки населения, именно в том смысле, что церковь, не оказывающая помощь обездоленным, она как-то теряла очень многое в глазах паствы. Одно дело говорить, проповедовать, а другое дело проповедовать и осуществлять дела милосердия на практике. Без каких-то финансовых основ делать это на местах было часто просто невозможно. Именно с этим связана реформа Цезария, которая встречала активное сопротивление местного епископата.
Вот это очень интересная деятельность, очень актуальная. Мне кажется, что те фрагменты его проповедей, которые вы приводите в вашей книге, они уже дают нам сегодня пищу для размышлений, как нужно говорить о том, что должна быть жертвенность, должно быть социальное служение. У него настолько яркий, как мне кажется, подход и такой в каком-то смысле очень категоричный, такое прямое обращение к людям, почему они должны именно этим заниматься. То есть все вот какие-то такие вот его, ну, можно сказать, риторические приемы, но на самом деле это вот именно какие-то моральные и духовные установки абсолютно сегодня так же звучат, как звучали тогда. То есть, мне кажется, до сих пор можно это все использовать. А ну вот по поводу того, что епископ ставит, как мне кажется, такие условия для этого служения. Ну, конечно, можно понять, что цель – это то, чтобы церковь действительно выглядела в глазах общества как духовный институт. Ее авторитет должен быть высоким, она поэтому должна заниматься милосердием. И условием вот этого авторитета он ставит также личное благочестие сначала епископа, потом и священников, вот я так поняла, и потому что мне кажется, что то, что вот вы в прошлой программе рассказывали, да, что такое епископат средних веков, это аристократы, это богатые люди такие же, это высокое сословие, элита, и вот здесь, мне кажется, тоже реформа в каком-то смысле. Правильно ли я поняла?
Да, да, вы совершенно правильно уловили мою мысль. И, в общем-то, это такой нерв, своеобразный нерв реформы Цезария. Он стремился, чтобы авторитет церкви основывался не на богатствах и аристократическом происхождении ее руководителей, а на личном качестве этих руководителей, независимо от их социального происхождения. Для этого он, в общем-то, пытался провести реформу в аскетическом духе, то есть сделать духовенство максимально приближенным по своему образу жизни, по своим занятиям к монахам. Ему это, конечно, не совсем удалось, точнее удалось только в рамках очень узкой общины таких столичных клириков, и то, возможно, не все клирики входили в эту общину. Но, тем не менее, он сам давал очень яркий пример того, что человек, будучи аристократического происхождения, имея такое вот очень хорошее образование, но не унаследовав, возможно, каких-то богатств, что человек, принадлежащий так или иначе к аристократии, он основывает свой авторитет не на этом, а на своих личных качествах, на своей личной аскезе, на своем стремлении понять смысл Писания, а все остальное, оно как, в общем-то, выносится за скобки. Он сам являл вот этот пример. Его пример, пожалуй, самый показательный. Независимо от того, удались его замыслы или не удались.
Я хочу сказать, что несмотря на то, что книга научная, она вот в таком ключе, ну, мне кажется, как вот сейчас европейцы стараются науку свою позиционировать, она очень хорошо и легко читается, мне кажется, абсолютно любым человеком, и она, мне кажется, прекрасно построена. То есть вот мы видим епископа, и вот по главам просто здесь какие-то основные сюжеты, которые, как мне кажется, в любой век волнуют, это епископ и государственная власть, епископ и его церковная власть, епископ и какие-то там разногласия между его собратьями-епископами, епископ и высшие слои общества, епископ и низшие слои общества. И каждая глава посвящена рассмотру вот этих вопросов. Мне было очень интересно с ними знакомиться, но эту программу все-таки в большей части мы обещали посвятить вот этому первому в истории церкви уставу для женского монастыря, его автор, герой вашей книги, Цезарий Орелацкий. Дарья Михайловна, расскажите, пожалуйста, каков был этот устав, вот о его основных положениях. Это же очень интересно, познакомиться с таким явлением, как первый в истории христианства устав для женского монастыря.
Прежде всего, хочу внести небольшое уточнение. Это не то, чтобы был совсем уж первый устав для женщин. Это был, скорее, первый устав, разработанный специально для женщин. То есть те уставы, которые существовали до этого, они были просто переработкой мужских монашеских уставов. Тот же Августин, например, в свое время создал устав для женской общины. Но это просто вот такой краткий вариант мужского устава. Цезарь же, взяв за основу те уставы, которые существовали еще до него, он внес те изменения в этот устав, которые отвечали просто практике. Это был не просто теоретик женского монашества, это был практик, вернее, человек, который опирался в своих воззрениях на женское монашество на практике, который наблюдал в течение нескольких десятилетий. И, в общем-то, окончательный устав, который Цезарь уже в 530-х годах утвердил, он пронизан настолько индивидуальным духом, настолько читается в нем вот та повседневная жизнь, которую наблюдал Цезарь в течение этого времени, что очень сложно сказать, что и даже невозможно сказать, что это был просто вот такой кабинетный текст. Нет, это был текст человека, который наблюдает за практикой. Что интересного в этом уставе? Что, как правило, так вызывает недоумение людей, которые читают об этом уставе впервые? Прежде всего то, что это абсолютная замкнутость женского монастыря. То есть монахиня, пришедшая в монастырь, она проходила некоторое время обучения, ей зачитывали устав. Если она соглашалась ему следовать, то она навсегда оставалась в стенах монастыря без права выйти за его пределы. И кажется, что это очень суровая мера. Почему вдруг она не может выйти, не может переписываться с родственниками, не может принимать от них подарки и даже встречаться с родственниками? Она может только в специально отведенной комнате и под присмотром других монахинь. То есть никаких семейных связей продолжить в монастыре было невозможно. Почему это так сурово? Почему Цезарь столь жесток, задают вопросы многие читатели? Объясняется это целым рядом причин. Во-первых, Цезарь основывает монастырь в городе, в пределах городских стен. Первая его задумка – основать его за пределами города – потерпела полное фиаско, когда при первой же осаде со стороны бургундов, в общем-то, монастырь был разрушен. Цезарь его переносит в пределы города. Напоминаю, что Орелат – это очень крупный столичный город Южной Галлии, где бурлит жизнь, где очень много людей, много соблазнов и всего, что сопутствует крупному городу. И сохранить уединение, сохранить то изначальное стремление к пустынножительству, которое отличало монашество, в пределах города практически невозможно. Да, это возможно на уровне архитектуры, то есть, например, поставить какой-то высокий забор. Но, в общем-то, высокий забор тоже не препятствие, если монахиня вдруг решит, что монашеская жизнь ей не по нраву. И поэтому Цезарь предпринимает максимум усилий, чтобы изолировать монахиню от внешнего мира. Во-первых, монахиня при поступлении в монастырь должна расстаться со всеми своими богатствами, то есть распорядиться ими каким бы то ни было способом. Во-вторых, ей запрещено покидать пределы монастыря. То есть даже в собор, с которым был тесно связан монастырь посредством какого-то дверного проема, это не совсем ясно, но в последнее время ведутся археологические раскопки, которые, возможно, когда-то покажут нам, как на архитектурном уровне был организован этот монастырь. Ну так вот, даже вот в этот городской собор монахиня не могла проходить. В общем-то, эта дверь для нее навсегда была закрыта. Монахиня не могла участвовать ни в каких встречах с внешним миром, с представителями какого-то светского мира. То есть даже со своими родственниками, как я уже сказала, она встречалась только при свидетелях. Все письма, которые приходили монахине, они не были тайной для настоятельницы и ее ближайших прислужниц. Но не стоит думать, что только монахини вот так вот ограничивались от внешнего мира, отрезались напрочь. Настоятельница монастыря тоже могла беседовать с какими-то представителями внешнего мира только в присутствии своих ближайших прислужниц. Она не могла покидать тоже пределы монастыря ни ради каких-то путешествий, ни ради поддержания каких-то связей. И даже дела благотворительности, которыми, видимо, занимался монастырь, и то они осуществлялись не самими монахинями, они осуществлялись специальным лицом, которым монахини, в общем-то, отдавали все то, что хотели дать бедным. Монахини не могли участвовать, например, в починке одежды. Это очень интересная черта. То есть как-то у нас не ассоциируются монахини и починка одежды там, или стирка одежды. А вот это, между тем, такая черточка, которая позволяет говорить, что в монастыре Цезария были женщины очень разных разных социальных групп. То есть это те, для которых, например, не считалось зазорным стирать или чинить чье-то белье. О том, что женщины из разных слоев населения были там, говорит и то, что дозволялось некоторым больным женщинам принимать вино более высокого качества, чем остальным, поскольку их желудок приучен к другой пище. Но вообще-то женщины, уходя в монастырь, они все уравнивались. Они все были просто сестрами, которые должны были одинаково подчиняться настоятельнице, независимо от своего социального статуса, вкушать одинаковую пищу, независимо от того, к чему они приучены. И только больным, вот как я сказала, дозволялись некоторые такие послабления. Что еще интересного в этом уставе? Цезарий был противником всяких украшений. Здесь, конечно, так видна такая часто безуспешная борьба мужчин со стремлением женщин украсить свой быт, свою одежду, свои какие-то предметы, которые их окружали. То есть он запрещал всякие вышивки, кроме как на полотенцах, запрещал картины, запрещал особые сундуки для того, чтобы монахини там хранили какие-то свои вещи или даже безделушки. То есть вот то, что он акцентирует на это, Цезарь акцентирует на этом внимание, говорит о том, что он, видимо, наблюдал это в своей общине, наблюдал это на примере созданного им монастыря. То есть раньше ни в каких уставах мы вот такого внимания к повседневному миру женщин в виде украшений одежды, высоты прически, там, цвету их одеяний, вот мы такого не наблюдаем. Цезарь был таким новатором, просто был очень внимательным наблюдателем того, что делают женщины-монахини. Цезарь, что еще, почему вот так его устав стал очень привлекательным для женских общин последующих времен? Дело в том, что он стремился сделать свой монастырь максимально независимым от епископа. То есть, да, епископ мог поддерживать монастырь в финансовом плане, мог помогать ему в каких-то нуждах, но ни в коем случае не мог вмешиваться в дела монастыря, выбор настоятельницы, например, или в выбор священника, который отправлял службы в монастыре. Вообще не мог ни в коем случае отчуждать какие-то монастырские богатства. То есть вот эта независимость монастыря от внешнего мира, которая выражалась не только в отрезании всех семейных связей и вообще всех возможных связей с внешним миром, но и в отрезании даже от власти епископа, это, конечно, очень радикальное решение, но, возможно, оправданное, потому что, еще раз повторяю, женское монашество не было институализировано, оно не было чем-то безусловным в церковной иерархии, чем-то, на что смотрели церковные иерархи без подозрений. Это было такое своеобразное новшество. Одно дело, когда это какие-то вдовицы собираются для чтения Писания и там поста, молитвы. Другое дело, когда это очень крупная монашеская община. К концу жизни Цезария она достигла 200 человек. Это очень много. То есть это устав, который очень необычен во многих отношениях и основан на практике, на практическом наблюдении. И хотя мы точно этого не знаем, но, возможно, и сами монахи не тоже как-то вот рассказывая о своих практиках, рассказывая о том, что они чувствовали, вот, живя в монастыре, возможно, они тоже как-то поучаствовали в том конечном варианте текста, который мы сейчас имеем. Вот, пожалуй, такие основные вехи, которые бы я хотела назвать.
Женщины уходят в монастырь. Мы знаем, что от века, наверное, всегда было и до сего дня главное дело монаха – молитва. А все-таки у нас особо ценится, ну так считается, это молитва человека, который принял сан через рукоположение, да, молитва священника, дальше молитва епископа, ну и в западном варианте это, конечно, молитва папы. А вот молитва женщины-монахини, в чем ее значение, как это понималось, может быть? Ну и второй момент, который как-то для нас традиционно всегда связывается с монастырем. Нам кажется, что должны еще чем-то заниматься, кроме молитвы. Вот как бы вы ответили на эти два вопроса?
Ну, что касается особенностей женской молитвы, то Цезарий не уделял этому внимания. То есть он как-то особо не акцентировал на этом свое внимание. Возможно, это связано с тем, что во Христе нет различия между мужчиной и женщиной. Безусловно, монахи не должны молиться, как, в общем-то, но молитва – это обязанность каждого христианина. То есть здесь нет, как мне кажется, какой-то такой вот специфики именно в женской молитве. А вот что касается занятий, то, как я уже говорила в прошлой передаче, монахини были переписчицами. То есть они переписывали проповеди Цезария и распространяли, и вот эти сборники впоследствии епископ распространял по всему своему диоцезу и даже за его пределами. А это, в общем-то, довольно сложный труд. Как, я думаю, многим известна такая поговорка, что средневековая поговорка, когда у писца работает только рука, а пишет все тело, потому что это очень тяжелый труд. И неизвестно, участвовали ли монахини, например, в обработке пергамена для того, чтобы написать эти сборники, но сам труд переписчиц был довольно тяжелым. Монахини, возможно, участвовали, сами принимали участие, например, в благоустройстве монастыря. То есть вряд ли дело благоустройства монастыря лежало целиком на каких-то наемных работниках. Но вообще весь устав монастыря предполагал, что сами женщины должны себя обеспечивать. То есть они сами шили себе одежду. Очевидно, сами производили себе ткани для этой одежды, поскольку в уставе сказано, какого цвета должны быть, это естественного цвета должны быть одежды у монахинь. То есть, очевидно, в обработке тканей перед тем, как они стали бы шить одежду, они тоже участвовали. Они сами готовили себе пищу, и, очевидно, у них был какой-то огород по выращиванию, для выращивания этих продуктов, овощей. То есть, вот тот труд повседневности, повседневный труд, который необходим для поддержания жизни, он целиком ложился на монахинь, на плечи монахинь, потому что слуги вообще отсутствовали. Единственные были прислужницы у настоятельницы, но они были прислужницами в том смысле, что они были свидетельницами ее разговоров с внешними, с какими-то представителями внешнего мира. Они помогали ей в каких-то мелких нуждах, но это не были прислужницы в том смысле, как вот слуги в богатом доме каком-то. То есть монахини каждый день вынуждены были заниматься той работой, которая должна была поддержать их жизнь. А это уже много. То есть вот это натуральное хозяйство, оно требует колоссального напряжения сил для того, чтобы оно непрестанно совершалось. Также трудом монахини, и это особо подчеркивается в уставах, помимо молитвы было чтение. Вообще всякая девочка, которая поступала в монастырь, или женщина, она должна была обучаться чтению, поскольку молитвенное чтение Писания – это тоже труд, и труд очень тяжелый. И каждая должна была самостоятельно приобщиться к этому. Да, конечно, существовали практики, например, чтение Писания за какой-то работой или во время трапезы, но именно суть в том, что каждая из женщин должна была сама уметь читать, и сама обучаться или как-то возрастать вот в этой практике молитвенного чтения Писания, когда не просто механически совершается чтение ради чтения, а вот именно с молитвой понять смысл, вложенный в Писание, с помощью молитвы, которую человек произносит, читая эти строки. А это тоже очень непростое занятие. Не всякий способен научиться ему сходу. Вот так я бы обозначила.
Ну и, конечно, вопрос о позиции этого епископа, автора такого строгого, строжайшего устава для женского монастыря, с таким вниманием к женщинам. Вы также описываете его позицию по отношению к мирянам, благочестие мирян, мужчин и женщин. И мне показалось, что вы отмечаете, что и здесь Цезарий был новатором, в каком-то смысле уравнивая мужчин и женщин, потому что, как я поняла, на то время было, ну, в общем-то, почти приемлемо для всех, что мужчина ведет совершенно свободную жизнь в отношении каких-то сексуальных связей и до брака, и в браке. И только для женщин предписывалась в этом плане строгость. А Цезарий проповедует не так.
Вы совершенно правы. Действительно, Цезарий выступает своеобразным новатором в этом деле. Вообще для него характерно очень пристальное внимание к женскому миру. Этому у меня посвящена отдельная глава. Он в проповеди включает то один, то другой штрих, который вот относится именно к женским повседневным практикам. То вот, там, например, украшение дочери или вообще вот тема украшений, какие-то беседы, которые вот сплетницы совершают в церкви вместо того, чтобы слушать проповедь. И, в общем-то, он считал, что женщины способны воспринимать Слово Божие наравне с мужчинами. Здесь он различий не делал. Более того, как мне кажется, он женщин считал своими важными помощницами в деле распространения Слова Божия в семьях. Цезарий не обращался исключительно к мужчинам, исключительно вот к этим патер фамилиас, которые руководили семьями, и где женщины, в общем-то, были, если не на последнем месте, то, как правило, на вторых, а то и третьих ролях. Нет, он обращался равным образом и к мужчинам, и к женщинам. Вот в этом его своеобразие. Обращение к женщинам мы можем найти в нескольких его проповедях. Вообще проповеди-то, в чем их трудность, они максимально обезличены, потому что, еще раз напоминаю, это были такие своеобразные образцы для священников. И поэтому детали какие-то исчезают. Но все же то, что даже вот в этих таких урезанных проповедях сохранились детали, описывающие женский мир, это очень необычно. Это как-то говорит о Цезарии, наверное, очень многое о его восприятии женского мира. И да, вы совершенно правильно отметили вот эти сексуальные практики, которые, в общем-то, среди мужчин считались, ну, чуть ли не предметом престижа, то есть там связи какие-то добрачные или послебрачные, вообще необузданность вот в этом смысле. Для мужчины это как-то даже в христианской среде с ужасом отмечают Цезарий, это как-то считается, ну, просто само собой разумеющимся. Нет, Цезарий настойчиво из проповеди в проповедь повторяет, что нет, не стоит обольщаться, не стоит ошибаться, потому что мужчина, ведущий себя так и запрещающий это делать женщине из своей семьи, то есть матери, жене, дочери или служанке, он не христианин, потому что нужно своим собственным примером показывать, что ты часть тела Христова, то есть не грешить подобным способом. Это, конечно, было нечто новое, пожалуй, в церковной практике. Во-первых, обращение не только к мужчинам, а во-вторых, вот такой акцент на то, что в разврате повинны не только женщины, но и мужчины, что в абортах, например, тоже повинны не только женщины. Это вообще считалось нонсенсом, пожалуй, для того времени, что обвинять в аборте мужчину, это как-то казалось очень странным. Но Цезарий говорит, ничего странного здесь нет, это грех и мужчины, и женщины, если вот такое совершилось. То есть вот то, что он в своей проповеди не отделял мужчин от женщин, считал, что они равно могут спастись и равно могут воспринимать Слово Божие. Вот это, пожалуй, такое необычное в его проповеднической практике.
И вторая наша передача, посвященная книге Цезария Релатский, епископ и пастырь, подошла к концу. Еще остались незатронуты темы, как Цезарий проповедовал против сохранившихся еще каких-то языческих верований, когда люди, может быть, в связи с какими-то событиями природными или в связи с какими-то знахарскими такими умениями помочь здоровью, обращались вот к таким людям. Это все тоже было. Я думаю, многих удивило, что у Цезария есть проповеди против абортов. В общем-то, это были проповеди в защиту целомудрия у мужчин, а не только у женщин. Если это актуально сегодня, нам может показаться странным, что это было и во время жизни этого епископа Релатского, который жил в конце V и в первой половине VI века. Ну, действительно, очень такой человек, который за годы своего служения епископского смог высказаться, наверное, на вечно актуальные темы для существования церкви в мире. Дарья Михайловна, мы благодарим вас за ваш труд, за вашу книгу. Книга вышла в 2021 году. Кого вы видите ее читателем?
Я думаю, что читателями не только будут профессиональные историки или люди, которые интересуются поздней античностью, но и вообще, как я писала вот эту книгу, рассчитывая на то, что ее будут читать просто христиане, которые интересуются историей своей церкви. Вот, пожалуй, так.
Цезарий Релатский — это святой неразделенной церкви, напомню. Наверное, после этой книги интерес к нему возрастет. Мой собеседник, автор книги о Цезарии Релатском, Цезарий Релатский, епископ и пастырь, историк Дарья Михайловна Омельченко, кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передачу, вторую ее часть, посвященную этой книге, провела Марина Лобанова. Передача записана по Zoom. До свидания.
До свидания.